Итак, мы продолжаем наше размышление, такой образный, можно сказать, анализ книги Даниила. И продолжая, читаем из третьей главы выборочно много стихов и закончим посланием филиппийцам апостола Павла, 1 глава, 28 и 29 стих. Итак, выборочно с третьей главы книги Даниила. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиною 60 локтей и шириною в 6 локтей. Поставил его на поле Деире в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор, и собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали пред истуканом, которым воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время, как вы услышите звук», и он перечисляет именно инструменты музыкальные, «а кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем. Посему, когда все народы услышали звук определенных инструментов, я их просто не перечисляю, они поклонились золотому листукану, которого поставил Навуходоносор царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук инструментов музыкальных, а кто не пойдет, и чтобы пали и поклонились золотому истукану, а кто не пойдет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которые ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденага. Эти мужи не повиновались повелению твоему, царь, и богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденага, богам моим не служите, и золотому истукану, который я поставил, не поклоняетесь?» И он там говорит им, чтобы они поклонились. И вот они отвечают и говорят, и отвечали Сидрах, Месах и Авденага, и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». И продолжая, мы читаем следующие стихи. «Навуходоносор царь изумился и поспешно встал, и сказал вельможам своим: не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю: истинно так, царь. На это он сказал: вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию. Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленный огнем, и сказал: Сидрах, Месах и Авденага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Тогда Сидрах, Месах и Авденага вышли из среды огня, и собравшись сатрапы и наместники, военачальники, советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него, и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». И послание апостола Павла филиппийцам, 1 глава, 28 и 29 стих. «И не страшитесь ни в чем противников, Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Аминь. Я думаю, что мы не раз с вами читали эту книгу и еще не раз будем читать. Она вызывает определенные в нашем сердце, в нашем духе чувствования. Мы задаемся многими вопросами, которые отражены в этой книге. И вот на продолжение наших размышлений мы останавливаем наш взор на третью главу этой книги. Вообще, книга пророка Даниила, на мой взгляд, как и книга Откровения, это вехи на пути человеческой истории. И если идти по ним, то духовно не заблудишься. Потому что Ветхий Завет, отражая пророчество о приходе Христа и других обетований, он также отражен частично в посланиях апостолов и в большей степени в книге Откровения. И именно можно так еще раз сказать, что если идти по этим вехам духовным, то не заблудишься. Ибо то, что было сказано и показано Даниилу Господом, в точности исполнилось именно до первого прихода Христа. Мы еще будем рассуждать в последующих главах. И что важно отметить, что оно в точности исполняется и в наше время. Потому что когда Даниил в 12 главе задавал ангелу вопрос, а когда это будет, он сказал, сокрыты эти слова, до времени. А вот когда придет это время, то есть последние времена, умножится ведение. Я хочу отметить и сказать, что особенно вот эта неделя как-то была характерна тем, что в интернете многие служители рассуждают сегодня на эту книгу. Я не знаю, чем это вызвано. Я думаю, может быть, в моем представлении как-то Дух Святой побуждает нас, независимо от расстояний, где бы мы ни находились, как-то вот вдохновляет нас почему-то заострить внимание на этой замечательной пророческой книге. Поэтому для нас очень важно, я думаю, в церкви последнего времени еще раз вернуться вот к этому замечательному пророческому ведению, которое Бог дал Даниилу. И третья глава этой книги повествует нам о золотом истукане, который сделал Навуходоносор для поклонения. Мы не знаем, сколько уже прошло времени, когда Бог через Даниила открыл значение сна этому царю. Мы знаем одно, что царь хотел возвысить его и поставить уже его над всем, что только он имел. И мы знаем из первой главы, из второй главы, что и из первой главы, что Даниил упросил царя, чтобы ему остаться при нем, а Сидраха, Мисаха, Авденаго поставить над именно определенной областью царской. И они как раз и были вот из этой области Вавилонской, то есть непосредственно были при царе во многих вопросах его государственной власти. Мы должны понимать с вами, сегодня христиане 21 века, что вот этот могущественный царь не знал Бога Израилева. Не знал Бога Израилева. И хотя он признал его однажды после откровения о сне, и даже сказал его, и признал его Богом богов и владыкой царей земных, так написано в 47 стихе 2 главы. Но! Однако он сделал истукан для поклонения. Тем самым, мне представляется, он отождествил сон в лице того, что он есть золотая голова. И мы знаем, когда Даниил получил это откровение об этом сне, он так и сказал о четырех этих царствах. И вот 37-38 стих 2 главы повествует нам, говоря следующее словами Даниила. «Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть и силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова». Возможно, Вот это, как бы сказать, обозначение или положение царя, что он есть золотая голова, были в его мыслях сделать золотой истукан. И вот эта третья глава открывает удивительную историю в том, главное, мне думается, что здесь открывается противостояние о том, или повествуется противостояние о том, кому должно поклоняться и кто есть истинный Бог. Когда мы с вами в школе изучали, особенно в советской школе, историю тех далеких времен, историю уже нашего государства, то мы могли обратить внимание, что, к большому сожалению, в сердцах царей почти всех эпох присутствовала идея поклонения себе, как Богу. Была эта идея в их головах? Была. И она во многих царствах осуществлялась по-своему, но цель была одна – поклонение не живому Богу, а поклонение человеку или поклонение идолу. И вот третья глава открывает нам эту историю противостояния о том, кому должно поклоняться и кто есть истинный Бог. Итак, истукан из золота, высотой он был где-то примерно 27 метров и шириной около 3 метров. Эта высота где-то примерно 9-этажный, 10-этажный дом. Это достаточно высокий был истукан. И когда мы читаем в Писании, мы видим, что после грехопадения человечество всегда пыталось отождествить себя с Богом. И идея Немрода построить Вавилонскую башню, она преследовала цель построить себе, то есть своему имени, обозначить свою значимость. До такой, до небес была построена эта Вавилонская башня. И Немрод сказал, что до тех пор, пока мы не рассеялись, давайте построим такую башню до небес. То есть слова змея, гораздо ранее сказанные Еве, были «вы будете как боги», они отражаются в нашей греховной природе и поныне. Возможно, не построение такого, мы скажем, истукана, но во внутреннем человеке самих себя, когда мы придаем значимость особую своему личному «я». Когда мы не хотим с чем-то согласиться и выставляем себя до такой степени, что это может превратиться в том, что мы стали идолами самих себя. И вот однажды Христос сказал в беседе с фарисеями, обличая их в серебролюбии, об их такой значимости духовного положения, Он сказал им: «Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Господом». Сегодня современное человечество стремится в высотных зданиях отразить как бы свою значимость. И мы знаем, что в Арабских Эмиратах есть, я уже не помню, какой метраж этого здания, но он огромнейшее строение, которое выделяется из всех тех предыдущих, построенных человечеством, в том или другом государстве. И вот в наших размышлениях из книги Даниила мы видим, что истукан, сделанный Навуходоносором, как раз отражал значимость его как царя в своей власти. И это было великая мерзость пред Господом. И Христос подчеркнул и сказал: что высоко у людей, то мерзость пред Господом. В книгах пророческих есть такие слова, Господь говорит, что одно мы должны ценить в нашей жизни – это милость Божия, что Он продлевает нашу жизнь, что Он все дает потребное для жизни и благочестие. То есть наше знание Бога и поклонение Ему – это самое значимое, самое достижимое, что должно быть в жизни каждого человека. Царство Вавилонское, возглавляемое Навуходоносором, было на тот период самое могущественное государство в человеческой истории. Вы можете сегодня в интернете найти вот эту историческую часть этого государства. Какой вообще был город Вавилон, насколько он был прекрасен в внешнем виде и вообще все, что происходило в нем. И вот идея в воздвигшем истукане, это была цель обожествить свое собственное имя. К сожалению, это остается и поныне. И вот при множестве поклонившихся нашлись трое. Не так много, всего лишь трое. При тех миллионах того, наверное, населения, населявшего древний Вавилон, нашлись только трое, которые воспротивились поклонению истукану. И мы читаем в 12 стихе этой главы, когда Навуходоносору сказали, что есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, который ты поставил, не поклоняются. И вот тогда написано, тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести их, и приведены были эти мужи к царю. И он сказал им, с умыслом ли вы делаете это? Удивительно, что при множестве поклонившихся всего лишь трое. Эти мужи Божии достигли определенного уровня в правительстве царя Навуходоносора. Они были уважаемыми людьми, скорее всего. Они обладали определенной мудростью. И когда царь Навуходоносор беседовал еще с ними в их отрочестве, он признал их самыми мудрыми из всех мудрецов вавилонских. Именно вот те четверо, Даниил, Сидрах, Месах и Авденага, даже из той плеяды тех именно отроков из иудейского народа, только эти четверо отличались именно особой мудростью. И вот эти мужи Божии, которые достигли определенного уровня в правительстве Навуходоносора и были известны не только по своей мудрости, но как люди, чтущие Бога. И вот мы читаем здесь, что их признали таковыми, что они именно поклоняются не божеству, не истукану, не богам вавилонским, а служат иному Богу. И помимо того, что они были пленниками, важно отметить, они ведь приняли решение, в плену находясь, возможно, тоже были какие-то ограничения, потому что на них многие показывали пальцем, и мы в процессе размышления о книге Даниила это увидим при царе Дарии, какое было отношение к самому Даниилу. Но однако они приняли решение не поклоняться золотому истукану. Это был вызов духовной идеологии Навуходоносора. Это был вызов. Мне вспоминается советское время, когда из молодежи было пробуждение молодежи 70-х годов здесь, в Москве, и многие молодые люди из верующих семей, членов нашей поместной церкви, уверовали. На Воробьевых горах, известные такие горы в Москве, там было особое состояние, когда именно молодежь приходила к Богу, принимали Христа. Многие из них учились в институте. Многие были комсомольцами, даже некоторые уже были коммунистами. Я вспоминаю тот период времени, когда в наших молодежных группах мы размышляли и как бы радовались вот спасению, и некоторые рассказывали, что им пришлось пережить, когда они пришли в институт, и когда они вынуждены были заявить, что они христиане, некоторые из наших братьев и сестер были отчислены, лишились возможности именно продолжить свою учебу. У нас был один брат, который учился в МГУ на философском факультете. И вот он нам рассказывал, что когда был период сдачи экзамена по философии, он сдал его на отлично. Но преподаватель сказал, ты знаешь, ты сдал хорошо, но твои убеждения не позволяют мне поставить тебе пятерку. И его исключили из МГУ за это. То есть нашли повод. К чему я все это? А к тому, что духовная идеология любого государства, она преследует цель свою собственную. И вот, размышляя, мы видим, что как раз идеология Навуходоносора, она заключалась именно в значимости его, как золотой головы. И вот 16-18 стих мы сейчас опять читаем. «И отвечал Сидрах, Месах и Авденага, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это». Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же не будет того, тогда будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Это было испытание, с одной стороны, а с другой это был вызов. Вызов всему государству Вавилонскому, всей той духовной идеологии идолопоклонения. И одновременно это было сильнейшее свидетельство о живом Боге, истинном Боге, верном Боге. Может возникнуть вопрос у нас, вообще для чего в Писании вот включены такие события в жизни народа Божия? Тот же Иосиф, тот же Давид, тот же сегодня мы, те же мужи Божии, Даниил, Сидрах, Месах и Авдинага. Мне представляется, что главное заключается в том, чтобы воодушевить Божий народ во внутреннем противостоянии влиянию мира, во внутреннем противостоянии влиянию плоти и дьявола. Это подлинно так, братья и сестры. Тем самым показать, что есть истинный Бог и жизнь в Нем, и для Него мы живем. И это цель и смысл жизни не только наших братьев и праотцов, но и нашей собственной сегодня современной христианской жизни. Апостол Павел писал в послании к Римлянам 15 главе: «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Сохраняли надежду. Иудейский народ во время 70-летнего плена в Вавилоне находился в самом плачевном положении. Их земля была опустошена, храм и город Иерусалим были разрушены, и жители были в основном рассеяны не только в Вавилоне в плену, но и рассеяны по той части именно Ближнего Востока, и, наверное, не только. Мы с вами говорили, что за где-то 10 лет, а может быть чуть больше, 10 колен были рассеяны ассирийским царем. Это тоже было именно такое, знаете, великое испытание, которое заключалось, и причина была в идолопоклонстве, в отступлении от веры в живого Бога. И вот тут вдруг в таких тяжелейших обстоятельствах находятся трое, которые противостоят, простите, всей системе идолопоклонства. И потому подвиг веры Сидраха, Месаха и Авдинага, он призывает нас сегодня. Он воодушевляет и нас сегодня быть верными и пристыдить тех, кто пошел на компромисс своей совести пред Богом. На компромисс того, когда обещали Богу служить доброй совестью и нарушили это обещание. Сегодня, в последнее время, опять в наших пасторских кругах мы задаемся вопросом, почему сегодня так мало людей стали посещать богослужебные собрания? Почему мы так мало крестим? Где те, которые, именно принимая крещение, обещали Богу доброй совестью? Что с ними происходит? Этот вопрос весьма актуален. Но мне представляется, что причина заключается в том, что не от того, что время, в которое мы живем, в какой-то степени, но все зависит от нас. И вот пример этих трех мужей Божиих, он сегодня должен воодушевить нас быть верными, доколе он придет. Потому что Бог наш, которому мы поклоняемся, остается на своем престоле. Он с высоты небес наблюдает за каждым живущим на земле. И он не оставлял и не оставит свой народ. Он однажды исполнил свое обещание, когда вернул народ в обетованную землю после 70-летнего плена. Так и ныне, давая обещание, он смотрит, насколько мы верны ему в том, что мы обещали. И вот размышляя, хочется сказать еще. Сегодня у нас нет гонений на церковь в нашей стране. И нет призыва поклоняться истукану. Есть только обольщение поклониться именно сребролюбивому истукану. Но на земле есть страны, где христиане очень дорого платят за свое свидетельство о Христе, что Он есть посланный от Бога Мессия. Мы как-то говорили с вами, и уместно в связи с размышлениями вновь напомнить о том, что где-то примерно 100 тысяч, а может быть плюс-минус, христиан ежегодно убиваемы только за то, что они являются христианами, что они исповедуют Иисуса Христа своим личным спасителем. Месяц тому назад в одном из городов страны, такой известный Пакистан, сильное было гонение на христиан. И когда я видел это на материалах в интернете, то я вспомнил тот период, который был бесчинством в нашей стране в 30-х годах, когда именно церкви закрывались, храмы разрушались, все ломалось, все то, что было предназначено для поклонения, все уничтожалось. Я вспоминаю этот период времени с примером одной старицы, которая рассказывала мне в далекой юности о том, она говорит, я наблюдала и плакала о всем том, что происходило в одной из церквей. Как глумились именно комсомольцы над этой поместной церковью, ломая все, что принадлежало, как бы, знаете, в образе поклонения. И вот она рассказывала о том, что один человек настолько вот в своем таком рвении, ревности, так он все это разрушал. Я вспоминаю, она рассказывала, что недалеком в будущем он внезапно умирает от весьма тяжелой болезни. Гонение на христиан, оно и сегодня не прекращается. Не так давно в Организации Объединенных Наций было заседание по поводу того, почему христиан гонят. И ответа нет. Принимаются определенные документы, принимаются определенные решения, но ситуация не меняется. Не меняется в этом мире, в котором мы сегодня находимся. Поэтому 20 век, он очень характерен тем, что говорят, что самое большое количество мучеников за Христа было в 20 веке. Но когда мы сегодня живем в 23 году 21 века и говорим о том, что ежегодно убиваемо до 100 тысяч христиан, то сколько уже убитых в этот период нового столетия? И сколько из них еще будет убито за имя Христа? Мы с вами хорошо знаем, что пятая печать книги Откровения 6 главы говорится о том, что убиенные за Христа вопиют к Богу и говорят, «Доколе, Владыка, ты не мстишь за кровь нашу?» И там написано, что Господь дает им белые одежды, пальмовые ветви и говорит, чтобы они еще успокоились на малое время, пока братья их, соработники, не дополнят это число. Братья и сестры, не дополнят этого числа. Сколько? Сколько миллионов ли? Или, может быть, меньше или больше, мы не знаем. Но кто желает жить благочестиво, говорит Павел, что будет с ним? Он будет гоним. И сегодня это не исключение и в наше время, в котором мы с вами живем. Да, не все верующие во Христа пройдут через огненную печь, подобно этим трем мужам, но призыв для каждого из нас остается тем же. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», сказал Христос в Смирской церкви, книга Откровения, 2 глава, 10 стих. И это остается актуальным и в наше время. Времена благодати заканчиваются, мы об этом говорим и видим. Церковь все более усиливается в своих молитвах, чтобы Господь приходил. И одновременно тайна беззакония все ближе к своему апогею, к открытию человека греха, с искусственным интеллектом, с безнравственностью. Мы видим, что человечество приблизилось к этому периоду, когда однажды явится вождь, подобный Навуходоносору, который заставит все человечество поклониться себе как Богу. И в продолжении размышлений над книгой Даниила мы еще увидим вот тот дух времени, в котором мы с вами живем. И какими бы деспотичными не были правители мира, какой бы жаркой ни была печь, Бог будет со своим народом в горниле испытаний. Он сказал, когда отходил с этой земли, «Се я с вами во все дни до скончания века». И Божья благодать в этих огненных испытаниях будет достаточно, чтобы пламя огня не нанесло нам никакого вреда, как это было в жизни этих трех юношей, или трех, мы скажем, мужей Божиих. Но здесь еще раз благодать Божия вновь проявилась не только тогда для Навуходоносора, который вновь признал всемогущество Божие, что здесь удивительно, нужно отметить, что второй раз Навуходоносор признает могущество Божие. Враги христианства смотрят на нас сегодня, будем ли мы теми, кого мы исповедуем, будем ли мы верны тому, кому мы поклоняемся. И вот Навуходоносор, после того, когда он обратился к этим людям, молодым людям, Сидраху, Месаху, Авденаго, и они вышли, и они увидели, что они нисколько не пострадали. И вот здесь написано 28 стиха. «Тогда Навуходоносор сказал: благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который бы мог бы так спасти». Это говорит о том, что верность Богу, она является ярким свидетельством во спасение тех, кто видит эту верность. И потому не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение, и сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Него. Аминь.